Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет!
Добрый день!
А у нас, между прочим, в гостях известный мафиовед. Привет!
Привет!
Привет! А то мы вынуждены были сделать по понятным причинам перерыв, потому что у нас было некоторым образом это вот чумовое моровое поветрие, моровое поветрие, чумовая язва, которая нам нарушила плавность течения исследования истории настоящей мафии. Но время идет, мы это дело побороли, и вот мы возвращаемся на Сицилию, если я правильно понимаю.
Да, возвращаемся на Сицилию и будем говорить, что логично, о мафии опять.
Да.
Мы с тобой в прошлый раз говорили о мафии как о явлении материального мира.
Да.
Да, сегодня мы с тобой поговорим о мафии как о термине, откуда он возник, какие у него были смысловые значения. Мы сегодня с тобой поговорим о том, как мафии, как термину, придали криминальный оттенок, криминальный смысл, о том, как это слово оценивали в обществе и в самой мафии. Также мы с тобой коснемся вопроса о том, что такое Коза Ностра.
Это республика.
Все, да. Тема закрыта. И мы с тобой, если успеем, попробуем поговорить о обычаях мафии, о ритуалах, обряде посвящения, омерта, вендетта и прочих таких интересных в мафии вещах.
Если вы не смотрели предыдущий ролик, в самом деле времени прошло много, на канале у Дмитрия Юрьевича теперь уже аж 2 миллиона человек, я уверен, что аудитория несколько обновилась, вы посмотрите, ссылка у нас будет, он полезный.
Я сразу скажу, что сегодня я буду стараться что-то говорить и на арабском, и на итальянском, поэтому если кто-то нас будет смотреть, и мой замечательный акцент будет резать язык, будет резать слух, да, кому-то, то я заранее извиняюсь, точно так же, как и за какие-то оговорки в живой речи, потому что, ну, всякое бывает, я не специально, если что. Итак, поговорим о мафии. Для начала небольшой анекдот в тему как раз по поводу нашей сегодняшней беседы одного из их направлений. Его я прочитал у такого интересного и самобытного итальянского писателя Луиджи Малерба. У него была книга, пожалуй, самая известная его книга «Башковитые курицы». Вышла она в середине примерно прошлого века, у нас она частично была издана в иностранной литературе, и она содержит такие байки от, на злободневные темы от имени, как несложно догадаться, куриц. И вот одна из этих баек, она, видимо, Луиджи Малерба была взята на какой-то местной сицилийской основе, она у нас не переводилась, поэтому ее так не в дословном переводе, а в смысловом передам. Значит, жила-была курица, и она решила поступить в мафию. Она пришла к министру мафии и говорит: «Возьмите меня к себе». Он ей говорит: «Я бы и рад, конечно, но, знаешь, мафии-то ведь не существует». Она говорит: «Ну как не существует?» Он говорит: «Ну не существует, если хочешь, я тебе дам справку». И он ей выписывает справку, что мафии нет. Ну, она расстроилась, пошла к судье мафии, говорит: «Уважаемый судья, возьмите меня в мафию». Он ей говорит: «Я тебя не могу взять в мафию, мафии нет. Если хочешь, я тебе издам судебный акт о том, что мафии не существует». Ну, она опять расстроилась, ну что делать, давайте хотя бы судебный акт. И он ей выносит постановление, согласно которому мафии нет. Она, соответственно, приходит к себе обратно домой, на сетке ее спрашивают: «Ну как, поступила в мафию, все у тебя хорошо?» Она говорит: «Девчонки, мафии не существует. Вот видите, у меня есть и судебный акт, у меня есть и бумага от министра, мафии нет». И расстроилась, ушла к себе на шесток. Соседние курицы посовещались, и подумали: раз она так говорит, значит, она точно поступила в мафию, и после этого стали ее бояться и уважать. Это к вопросу о восприятии мафии, в том числе среди самих ее членов и в окружающем их обществе, на Сицилии. Теперь по поводу того, откуда мафия появилась как слово, как термин.
Те, кто читал Марио Пьюзо, «Крёстный отец», сразу скажут, что мафия значит убежище против всяких негодяев, которые снаружи тиранили простого сицилийца.
Да, сейчас мы этого коснемся. Кстати, у нас же, насколько я знаю, «Крестный отец» в полном переводе так и не появился на русский язык, да? Он, по-моему...
Я даже не помню.
Он, по-моему, вот как был сокращенным еще в советские времена, так он и остался.
Я его очень давно читал.
Я тоже.
Прям совсем... Это надо у Дмитрия Юрьевича спросить, он внимательно следит за всеми переводами всего, чего только можно про бандитов иностранных.
Кстати, да, то есть вот мне тоже интересно, есть ли полный перевод. По поводу мафии. В 1875-1876 годах два молодых журналиста и начинающих политика Сидни и Санино и Леопольдо Франкетти отправились на Сицилию в путешествие. Они были северянами, и для них Сицилия была, это же было вскоре после Ресорджимента, после объединения, для них Сицилия была чем-то таким неизведанным, неизвестный мир, как прерии там, да, для переселенцев из Англии. Соответственно, они долго там пребывали, ездили из города в город, изучали жизнь диких южан и столкнулись, как это ни удивительно, с местной преступностью, которая называлась мафия, и попытались, разумеется, как люди любознательные, выяснить, что же это такое за слово, почему его употребляют, что оно значит. Но у них ничего не получилось.
Мафии-то нет.
Мафии-то, естественно, нет. Поэтому они в своем достаточно серьезном большом труде политическое и административное состояние Сицилии, которое они представили парламенту вскоре после своего путешествия, сказали честно, что первоначальный смысл этого слова затерялся, они только понимают, что это слово означает некую криминальную организацию. Что касается изысканий по поводу этого самого смысла, то версий очень много. И то, что ты сказал про Марио Пьюза, про убежище, это только одна из них. Мы сейчас подойдем, наверное, я так думаю, к моменту, откуда оно пошло, это обозначение про убежище. Есть много версий, я начну с откровенно курьезной. Ее описывает книги «Повседневная жизнь итальянской мафии». По-моему, Федерико Кальви есть такой писатель итальянский. Он отсылает всех интересующихся к некому полумифическому манускрипту 1658 года, где описывается какая-то сицилийская ни много ни мало колдунья Мегера или Магара, которую звали Мафия. И вот почему-то она была такая злючая и популярная, что ее имя перекинулась вообще на всю организацию, которая потом возникла.
Очень экзотически.
Очень экзотически.
Не будем такому доверять.
Абсолютно не будем, потому что непонятно, как это, почему, с чего возникло, совершенно неясно. Но версия есть, о ней надо сказать. Если говорить о более серьезных вариантах, то начнем с 29 марта 1289 года, сицилийской вечери. Ты наверняка, да ты 100% знаешь, что это было за событие. Это когда против французского короля, который на тот момент был сюзереном Сицилии, вспыхнуло восстание. Несколько дней или даже недель сицилийцы, местные там их бароны, аристократы, простолюдины резали французов так, что только свист стоял. Да, в результате этой сицилийской вечери Сицилия освободилась от власти французского короля и попала под власть, как это неудивительно, испанского короля. То есть, в общем-то, мало что у них поменялось в жизни, видимо. Но при этом, при всем, якобы сицилийцы выкрикивали лозунг «Морте алла Франция, Италия анелла», то есть «Смерть Франции, и вздохни или воспрянь Италия». Если мы попробуем сделать аббревиатуру, то получится та самая мафия.
Это, конечно, это, чтобы сицилийцы кричали
про Италию,
да еще в такой глубокой древности. Да.
Вот поэтому и возникает очень большое сомнение в этой версии, потому что сицилийцы, они были, да и они сейчас, в принципе, такие очень отъявленные сепаратисты.
Им, конечно, такие себе итальянцы.
Да, они себя особо-то и не считают итальянцами.
И это взаимно.
Это очень взаимно. Да, поэтому версия тоже такая натянутая. Ну и кроме того, я, конечно, не специалист по Средневековью, но мне кажется, аббревиатурами тогда не особо как-то увлекались. Хотя, может, я и ошибаюсь.
Это с античности на самом деле не то, чтобы это было увлечение аббревиатурами, это как раз была жутко модная игра среди крайне узкого круга интеллектуальной публики всякие палиндромы устраивать, что-нибудь шифровать и прочее, прочее. Нет, аббревиатуру хорошо знали. Более того, если посмотреть на самое примитивное, вот самого, что называется, адобо от яйца, вот на руническую письменность, да там 90% это аббревиатуры. Ну, потому что писать-то лень.
Вполне может быть, да я соглашусь даже. Да и места особо немного, да, для написания.
Так чернил
жалко.
Ну, самая известная аббревиатура «Иисус Христос, Царь Иудейский». Она в каждой церкви, эта аббревиатура была.
СПКР.
СПКР, они к тому времени, я не думаю, что сильно помнили. Ну, по крайней мере, вот именно к тому, к тому.
К тому времени вряд ли, наверное.
Да. Но это как раз вот ресорджименто, когда все воссоединились, начался такой яростный итальянский классицизм, там Джузеппе Верди про всякую старину принялся писать. Вот тогда, конечно, они про СПКР все вспомнили.
Вот, кстати, Джузеппе Верди про Сицилийскую вечерню-то и написал оперу такую серьезную достаточно. Но в любом случае, поскольку сицилийцам не было смысла кричать про Италию, и дальше Сицилии это восстание не продвинулось, то эта версия у нас, конечно, относится тоже к маловероятным. Теперь про то самое убежище. Существует на Сицилии стойкая легенда про общество Беати Паоли, блаженные паолинцы или паулинцы. Это такая местная легенда о том, что в средние века и в позднее средневековье существовала некая тайная организация, которая боролась со злом, несправедливостью и так далее. И она включала в себя участников из самых различных слоев населения, и в том числе эти люди были очень сильно законспирированы и проводили свои собрания в пещерах. На Тропане.
Слушай, так и называется Сицилийская вечерняя опера Джузеппе Верди. Извини, да, пожалуйста. Я просто начал вспоминать, как она могла называться. Вот
так точно. И называлась, да.
Слушай, по-моему, только Сицилийская вечерняя, она не 89, а 82-й. 1282.
Давай обратимся.
Если у меня эта глава правильно помнит, я что-то начал думать.
Давай посмотрим туда, куда нельзя заглядывать.
В интернет.
Больше того, в Википедию. Сейчас. Сицилийская. Вечерняя. Так. 82-го, а я сказал 89-го.
Да?
Прошу прощения, это непреднамеренная оговорка.
Это я, извините, у меня просто как это, данные медленно разархивировались.
Ну, видишь, ты меня вовремя поправил, а так бы иначе бы я оказался бы незнайкой, если бы тут меня уличили в комментариях в этом плане. Так вот. Члены общества Беати Паоли, о котором мы только что говорили, они функционировали в основном в Палермо и его окрестностях, и при этом проводили свои тайные собрания якобы в пещерах, в том числе в районе Тропани, это все запад Сицилии, прилегающие к Палермо места, и эти пещеры якобы и назывались Мафия, Мафия и так далее, то есть вот якобы это и есть убежище. Но что касается Беати Паоли. Версия о том, что мафия вообще имеет в своей основе эту организацию, она довольно популярна среди самой мафии была, но, скорее всего, эта версия также малодостоверна, поскольку каких-то сведений документальных о Беати Паоли не сохранилось. Самые первые появились источники, где это общество фигурирует, это литературные произведения, вот в частности пьеса Бенедетта Насселли 1864 года. А затем в 1910-11 годах, даже в 9-1910 годах появился роман, который написал Луиджи Натоли под псевдонимом Уильям Галт. Так этот роман и назывался «Я Беати Паоли». И там рассказывалось про благородных этих разбойников, которые в 17-18 веках боролись со злом, ну и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что скорее всего, эта версия и появилась, исходя вот из этих вот произведений. Ее, кстати, довольно активно развивал Умберто Эко, который написал на вот этот роман предисловие в 1984 году, потому что автор Натоли, он у них считается у итальянцев чем-то вроде их местного Дюма и очень, очень популярный. до сих пор автор, а этот роман, он до сих пор читают его, и он...
Ну, как тоже искусство воздействует на историческое восприятие, мы-то с вами отлично знаем,
точно.
Потому что, посмотрите, Эйзенштейна «Ледовое побоище», почему-то так получилось, что поэтому... фильму, а не по новгородской первой летописи старшего извода, преподают в школе «Ледовое побоище». Так... прям в учебнике изложена версия, которую придумал, это главное, Эйзенштейн.
Ну, он же убедительно придумал, надо
это очень честно. Очень.
Я до сих пор смотрю, и если вдруг, то с удовольствием, как они там тонут на этом поролоновом льду.
На пенопластовом льду.
Да, это смотрится великолепно. Следующая версия, она тоже у нас носит такой исторический характер, и согласно ей, слово «мафия» появилось в 1860 году и представляет собой аббревиатуру лозунга «Мазини ауторица фюрти инченди авеленаменти». Иначе говоря, в переводе на русский, «Мадзини допускает кражу, поджог, отравление». Тоже, если мы сложим первые буквы, получится «мафия».
Какой-то АОЕ фактически.
Мягко говоря. Кто такой вот этот Мадзини? Гарибальди, я думаю, все знают практически, кто такой, а Мадзини – это был один из его соратников, это был такой тоже ярый борец за объединение Италии, он сам генуэзец, и в свое время до где-то примерно 1870 года он тоже очень хорошо наследил в Италии со всеми правительствами еще раздробленной Италии, он то вступал в союзы, то ссорился, уезжал куда-то в Швейцарию, в общем, отрывался на полную катушку, пытался устроить восстания всевозможные, в том числе в Милане. И в том числе он участвовал в организации похода Гарибальди на Сицилию. Но затем, уже в 1870 году, что-то ему не понравилось, как на Сицилии обстоят дела, и он туда поплыл для того, чтобы организовать восстание уже против объединенного правительства очередное. Но его там приняли не очень ласково, он в результате вынужден был отправиться обратно на материк и вскоре скончался. Был ли этот лозунг, не было ли его, сказать очень сложно, даже если он и был, то тоже маловероятно можно приписывать происхождение слова «мафия» именно вот такому, именно такой аббревиатуре.
Слово-то явно народное, а кто да. такой для сицилийских, так сказать, вот простой публики, никто. Кто был этот Мадзини, они его не видели
они
никогда.
Его даже не знали особо, да. Был какой-то, да и все. Тем более нужно понимать, что все-таки на Сицилии, если мы говорим о мафии, сицилийская мафия никогда не была сильно политически ориентирована, она все-таки использовала политиков для достижения экономических целей. И даже если мы говорим о каком-то сицилийском сепаратизме, то, разумеется, мафия, конечно, была в этих процессах задействована, мы еще сегодня этого момента коснемся, но опять-таки это делалось в основном из корыстных побуждений, то есть тут политику как основу, в том числе для происхождения этого слова, примешивать очень сложно. Дидье Гулар, такой был автор, в своей «Истории мафии» ссылался на некоего Аволио, ученый XIX века, который полагал, что мафия могла произойти от латинского «вафер», «вафра», «вафрум», то есть лукавый, находчивый, хитрый, и либо же от одного из наименований тамплиеров среди их недоброжелателей, их называли поклонниками духа зла «мов». Не знаю, не нашел, кто такой «мов», и в интернете пытался поискать подробно, не отыскал я эту информацию, но Дидье Гулар достаточно такой интересный журналист, книга у него неплохая, он про мофа упоминает.
Это, видимо, имеется в виду Бафомет?
Может быть, они имеют в виду.
Но только на Сицилии-то у тамплиеров, прямо скажем, позиции были те еще.
Слабенькие.
Да.
Но, видимо, поскольку французский язык на тот момент был языком, да, международного общения, все-таки вот версия у него есть такая, что как-то перенеслось. Тоже скажу сразу, мне эта версия кажется маловероятной, но она есть. Она есть. Теперь к более вероятным вариантам. Сицилия долгое время находилась под влиянием арабов в раннем Средневековье, мы это тоже знаем. И в районе Палермо там же в Тропане обитало некое племя маафир, которое могло оказать таким образом опосредованное влияние на язык, и, может быть, как-то маафир перекинулось на название организации. Есть также арабское мафиат, что означает «затененное место», убежище, опять-таки, то же самое. Есть арабское «махиас» – болтун, или «марфут» – негодный или дерзкий. А то же самое «гулар», о котором я только что недавно говорил.
Извините, у нас сосед с дрелью проснулся. Это у нас рано или поздно случается, поэтому победить этот звук мы никак не сможем, придется терпеть.
Не будем обращать внимания.
Да.
Дидье Гулар еще ссылается на автора истории мафии Гаэтана Фальцоне, который выводил слово «мафия» от цепочки арабских слов «майхал», то есть какое-то собрание или встречу многих людей, «махиас» – охранять, защищать, и «муафах», то есть избавление от какого-то ига, охрана покровительства. Венгерский писатель Габор Геллерт в своей книге, которая тоже называется «Мафия», ссылается на вышедший в 1881 году в Палермо словарь, согласно которому «мафия» является распространенным по всей стране пьемонтским понятием, означающим «камору». Пьемонт, мы знаем, находится на севере Италии. Камора, мы знаем, это неаполитанская преступная организация. Ну, кстати, вот эта версия, у меня есть мысль, как она появилась, мы сейчас к ней еще вернемся чуть попозже. Если же мы, соответственно, беря за некую основу Камору, обратимся к Брагаузу и Фрону, допустим, то увидим, что по-испански «камора» означало «расприю», «ссора», а на итальянском «камористи» означало «старший в тюрьме», либо «старший по игре мора». Была такая у них игра национальная, довольно-таки, насколько я могу судить, требующая хорошей физической подготовки и довольно агрессивная. Ну и, соответственно, здесь мы видим, как смешиваются понятия мафии и камора. А вот это уже момент, который мог иметь место, и сейчас я тоже о нем скажу. Теперь перейдем к версиям, которые, на мой взгляд, наиболее актуальны и наиболее интересны. Был такой известный итальянский этнограф Джузеппе Питре. Может быть, ты слышал про него. Он очень много путешествовал по Италии, у него много книг по поводу Сицилии имеется. И он производит мафию от арабского слова, которое означает преувеличенное самомнение, завышенную самооценку и нежелание поддаваться некоторым запугиваниям, угрозам и так далее. Либо же, что наиболее вероятно было у Питре, это слово, которое на местном диалекте сицилийском, на варианте, который бытовал в палермском квартале Борго, означает с давних пор совершенство, красота, смелость и доблесть. То есть применительно к носителю вот этой мафии, к мафиозо, это означает, что он храбр, но при этом не надменен, самоутверждается за счет своей мужественности, уважительным к другим и требует уважения к себе. И как утверждают писатели Джон и Питер Шнайдеры в своей книге «Мафия и антимафия», у нас этой книги на русском языке не издавалось, но она есть на английском языке. До сих пор якобы на палермских рынках продавцы, когда пытаются расхваливать свой товар, подчеркнуть его, не, скажем так, необычность и определенную уникальность, они говорят «щемафиозу», то есть что это нечто такое невероятное, прекрасное. Я в Палермо не был, но как-нибудь, может быть, удастся проверить, может быть, оно действительно так и обстоит. Вышедшем в тысячу...
Вдруг они говорят мафиозу, это под крышей мафии товар находится, а Шнайдеры не понимают по-итальянски,
может быть, и поэтому... это еще одна версия. Да. В 1868 году в Палермо вышел новый сицилийско-итальянский словарь. Его издал некий Антонино Трайно, такой достаточно тоже был известный специалист, и... Слово «мафия» в нем разъясняется как неологизм, который был перенесен с материковой части Италии из Тосканы.
Из Флоренции.
Да, из Флоренции, где тоже Северная Италия, по сути, по своей. Да, где в варианте написания «мафия», то есть с двумя «ф», я потом пришлю фотографию этой страницы, самого этого словаря, он есть у меня, где в варианте написания «мафия» употребляется для синонима «несчастья», «нищеты» и одновременно является производным от «смафери», где так в Тоскане именовали агентов полиции. Ну и, соответственно, смафери одновременно служила характеристикой грубого, жестокого человека, который склонен полагаться на силу при решении своих проблем. Кстати говоря, пока не забыл, на протяжении всего XIX века мафия с двумя «ф» писалась очень часто, и в первых отчетах по поводу этих преступных организаций, которые писали палермские префекты, начальники полиции своему руководству, мафия в основном с двумя «ф» и писалась. Затем уже эта одна буковка отвалилась, и осталась и знакомая нам мафия. Если мы подведем итоги, то мы увидим, что у нас есть два блока версий. Первые мы можем назвать, это такие историко-географические, да, мы их называли только что, и вторые – это, я не знаю, давай их назовем качественными версиями. То есть первые отталкиваются от некоторых исторических событий, переписывают все-таки происхождение слова «мафия» каким-то потрясением, а вторые нас отсылают к тем свойствам, которые должны отличать члена мафии, члена этой преступной организации. Я, как уже сказал, да и ты с этим согласился, в принципе, да, исторические версии, они крайне маловероятны.
Очень стрёмные, все, по крайней мере, что мы слышали.
Это те версии, которые, кстати, и в интернете, и в различных изданиях, они часто повторяются. Но вот если мы с тобой проведем очень обобщенные аналогии, разумеется, такие максимально предельно общие, да, то мы обратим с тобой внимание, что этнические преступные группировки, они никогда не называются, по крайней мере, те варианты, что мне известны, названия, они не именовались никогда в связи с какими-то аббревиатурами, опять же, либо историческими событиями. То есть возьмем нашу русскую местную организацию, да, преступные наши группы, ну, братва, да, та же самая. К чему нас это отсылает? Нас это отсылает к некому, к некой общности, которая построена в том числе на, скажем так, отношениях околородственных, да, то есть братья. Возьмем китайскую триаду. Тут у нас.
У нас, кстати говоря, всякие разные казанские, тамбовские, солнцевские.
Подожди, это я сейчас подойду, да, к этому. Мы сейчас говорим о названии непосредственно общем этнической, да, организации. Если мы подойдем к китайским триадам, то слово это возникло от принципа организации в тройке и одновременно от того, что число 3 оно считалось мистически благоприятным у китайцев, насколько я знаю. Бразильские, мексиканские, колумбийские картели. Здесь аналогия с объединениями капиталистических структур, да, которые…
Это просто предприятие такое.
Предприятие, да, организуются для непосредственно какого-то вида бизнеса, в данном случае для незаконного бизнеса в сфере оборота наркотиков. Японская якудза. Что это? Это бесполезный человек, никчемный человек, бандит изначально тоже было.
Это как наши гопники, бродяги, то есть.
Да.
Если говорить о 19-вековом значении слова, ну, оно так от слова «гопать», то есть бродить, бродяжничать, да, вести бесполезный образ жизни, это вот оно вот такое.
Ну, организм, понятно. А якудза, оно, по-моему, отсылает к игорным домам, насколько я помню, в том числе там тоже к людям, которые играли, часто были игроками. А вот то, что ты сказал, солнцевские, казанские, тамбовские, да, это уже этот признак наименования возникает на более низкой ступени, когда этническая группировка ее уже дробится на какие-то независимые или полунезависимые структуры, на уже на втором уровне. То есть у нас вот такие названия. В Мексике это, допустим, картель Гвадалахара, да, картель Синалоа. В Бразилии первая столичная…
Синалоа в Колумбии, по-моему, нет?
Нет, Синалоа – это Мексика.
А, да-да-да, правильно.
Мексика, да. В Бразилии это первая столичная команда, допустим, есть у них. В Японии – Сумиоси Кай. есть такая структура. То есть это уже другой уровень, и он действительно отсылает нас к географии. Кстати, в самих сицилийских группировках то же самое. То есть там отдельные семьи, они, как правило, именуются от некоего…
Корлеоне, самые знаменитые.
Корлеоне или их объединение с союзниками Корлеонези. Это семья Чинизи, допустим, Корсо да Эмилия, семья, ну, эти названия, они, в принципе, у нас еще будут фигурировать. Поэтому все-таки версии, которые изложены были Питерой и Трайной, они мне лично представляются наиболее вероятными. И хотя они, в принципе, немного по-разному передают смысл слову «мафия», но они отталкиваются именно от личностных качественных характеристик, которые приписываются
явлению, всему.
Явлению и носителям этих свойств. Здесь из этих двух я все-таки большую отдаю предпочтение господину Питере, и мы сейчас будем говорить о том, как слово «мафия» приобрело криминальный оттенок, и станет ясно, почему. Да, кстати, если мы обратимся к Ндрангете, то есть это Калабрия, в Калабрии преступная группировка, то по одной из версий Ндрангета произошло от греческого «андрагатос» – мужественный, честный, достойный человек. То есть мы здесь опять же видим что? Мы видим опять-таки качественную характеристику, носители которой состоят в соответствующих группировках. Теперь по поводу того, как мафия приобрела свой криминальный оттенок. В 1863 году появилась постановка «Амефьюзи делла Викария». Авторы ее были Джузеппе Ризотто и Гаспаре Моска. Если перевести на русский язык, то есть несколько вариантов. Это и мафиози из тюрьмы викарии, и мафиози из наместничества, и тюремные мафиози. Это уже более вольные переводы. Суть в том, что в окрестностях Палермо до сих пор существует замок викарии, который был тюрьмой в XIX веке. Пьеса эта вышла на местном сицилийском диалекте, первоначально в Палермо, и Ризотто и Моска, местные жители, они, скажем так, выступили первоначально такими компиляторами народных сказаний местных. Пьеса пользовалась огромной популярностью, потому что зрители, естественно, узнавали какие-то свои родные мотивы, прообразы действующих лиц, они находились буквально где-то на соседних улицах.
И как у нас Юрий Антонов взывал, но я люблю свои места родные, да. Свои родные милые места.
И здесь тоже были свои родные милые места и свои родные люди, то есть не кто-то там отвлеченный, а свои товарищи. Пьеса эта развивалась, ее действие в 1854 году, и главное действующее лицо звали Джоакино Фунчаццо, такие местные Робин Гуд. То есть люди смотрели пьесу и знали, что вот буквально 10 лет назад вот здесь за соседней стеной вот он жил, ну или можно предположить, что жил, и действительно что-то он там делал в этой тюрьме. И всю свою пьесу Фунчаццо ведет себя как благородный разбойник, он проводит обряды инициации, он является таким олицетворением хорошего, честного, правильного бандита, он кого надо облагает данью, упицу, кого надо не облагает, то есть он руководствуется своим кодексом, он такой весь прямо Робин Гуд просто абсолютный. И если проанализировать эту пьесу, русского перевода ее, насколько мне известно, нет, но ее в принципе можно найти на просторах интернета, то банда этого Фунчаццо, она была построена по принципу неаполитанская камора. Дело здесь в чем? В том, что один из авторов Моска, он был знаком с неким Джоакино Д'Анджело. Этот товарищ был довольно-таки известным лидером каморы, и его за преступление отослали в Палермо, в тюрьму, в эту викарии.
Где он сразу поделился народной мудростью.
Где он давай совсем всем говорить, ребята, хотите получать хорошие деньги? Веди себя так, организовывайтесь так и так далее и тому подобное. Моска с ним как-то свел знакомство, Д'Анджело ему напел много всего хорошего, и, соответственно, родилась эта пьеса. До 1875 года говоря об этой пьесе, об этой постановке, было аж 300 ее постановок.
Ого, ничего себе.
В том числе она была показана не только на Сицилии, а ее показывали по всей Италии, и в том числе ее посетил даже принц Савойский, который был наследником престола на тот момент. То есть эта пьеса, она пользовалась колоссальным успехом. Это был такой местный хит на тот момент времени. И слово «мафия», в том числе благодаря во многом вот этой постановке, ее популярности, оно стало известно очень широко. Судя по всему, Моска и Ризотто, когда пытались как-то назвать вот эту структуру, которой руководит Фунчаццо, они и подобрали слово «мафия», опять-таки, вот тут у нас отсылка к Питре, да? То есть они искали какое-то местное слово, которое будет носить, с одной стороны, благородный положительный оттенок, с другой стороны, будет всем хорошо известно. Это говорит о чем? О том, что вряд ли это слово было неологизмом, как утверждает Трайна, скорее всего, они бы не стали искать наименование, которое никому не известно. Они бы, скорее всего, что-то давно хорошо известно.
Тем более, что это же там не просто слово в пьесе, да. Оно прямо в заголовке. Кто пойдет на пьесу с непонятным названием?
Конечно. А так все знают – мафиози. И поэтому, наверное, все-таки правильнее даже переводить это наименование пьесы не мафиози из викарии, да, а там смельчак из тюрьмы викария, да, что-то такое, потому что слово это имело положительный оттенок. Дошло до того, что авторов обвинили в том, что они пропагандируют преступность.
Конечно, пропагандируют.
А они ее пропагандировали. И они были вынуждены написать, как пытался написать Гоголь, да, «Продолжение мертвой души», они написали третий акт этой пьесы, в которой Фунчаццо выходит на свободу, раскаивается, начинает вести законопослушный образ жизни, что, конечно, всем не понравилось, естественно.
Что вы так переобуваетесь в самом деле?
На полпути. То есть никто... Уже третий акт, он как бы так был воспринят холодно, но пьеса, она действительно была знаковая. И я здесь упомянул о версии, да, я уже сказал, что Геллерт, венгерский автор, который привносил название мафии как пьемонское понятие, означающее камору. Так вот, словарь, из которого он брал эту версию, вышел в 1881 году. Вполне возможно, что этот словарь был написан в том числе на основании информации, которая бытовала после этой пьесы.
И близко здесь... по времени, в самом деле.
Да, близко по времени, как раз пик ее популярности, здесь такой сработал обратный эффект, что, в принципе, бывает довольно часто. Поэтому версия эта могла произойти тоже уже от произведения этих авторов. И, естественно, очень скоро слово «мафия» стало употребляться исключительно в криминальном смысле. В 1865-1866 годах в Палермо был префектом некий Филиппо Антонио Гвальтерио. Он стал потом впоследствии довольно-таки известным политиком. До Палермо он достаточно много покатался тоже по Италии, был он северянином, как практически любой, кто управлял Сицилией, особенно в те времена. И поскольку Сицилия была регионом неспокойным, его местный министр юстиции Джованни Ланца отправил в Палермо, скажем так, разведывать ситуацию, применять пресекательные меры, не допускать восстания. Конечно, у Гвальтерио ничего не получилось, но тем не менее. В 1865 году, 10 августа, Гвальтерио получает донесение от подчиненного из местечка Картини. В этом донесении говорилось о том, что в этой деревне существует некая организация мафия, которая совершает ужасные преступления. Соответственно, Гвальтерио начал собирать информацию очень плотно, и вскоре в своем докладе…
Так, я на карту посмотрю, с вашего позволения.
Я не знаю, есть ли на карте Картини, но, тем не менее, доклад Гвальтерио вверх по инстанции в Рим, он имеет место быть. И Гвальтерио расписал мафию как преступную организацию, которую… Если дословно переводить, он характеризовал как ассоциацию мародеров. Да. То есть он писал, что вожди этой организации контролируют Сицилию, городскую жизнь, землевладельцев в окрестностях Сицилии, что они подчинили себе местных коммерсантов, местных землевладельцев и вступили с ними в такой своеобразный союз, и местные жители их покрывают, фактически способствуют им совершению преступлений. Гвальтерио в этом своем докладе, кстати говоря, объединил, наверное, впервые и чисто уголовный элемент существования мафии, и предпринял попытку соединить его с политическими моментами. Дело в том, что он приписывал связи с мафией, а может быть даже руководство ею, некоему Джованни Карао. Это еще один был сторонник Гарибальди, был произведен он в генералы. Участвовал он в битвах на Сицилии, битва при Вальтурно, знаешь, такая была знаменитая, ну и так далее. И Гвальтерио по версии, точнее, Карао по версии Гвальтерио пытался объединиться с мафией для того, чтобы организовать в Палермо бунт очередной. Но 3 августа 1863 года этого Карао убили. И его смерть тоже приписывали то ли мафии, то ли местным властям, поскольку на месте его убийства видели каких-то переодетых карабинеров, ну и так далее. И очень долго Карао был испачкан, его историческая память была испачкана вот этими моментами, что он мог принимать участие в откровенном криминале. До сих пор этот момент остается темным, невыясненным. Но как оно и оказалось, Гвальтерио был прав в том плане, что на Сицилии все очень неспокойно, потому что вскоре там вспыхнуло так называемое семидневное восстание. Может быть, ты в курсе, да, его, что была такая ситуация. 16 сентября 1866 года в Палермо начался бунт уже против объединенной итальянской власти. Вызван он был тем, что, во-первых, невиданное дело, ввели всеобщую воинскую повинность.
То есть, как же там, это очень опасно. Надо же служить. Всеобщую воинскую повинность.
Кроме того, там ввели какие-то...
Вон, когда в Ирландии ввели всеобщую воинскую повинность во время Первой мировой войны, вон там сразу Ирландская республиканская армия завелась.
И не могли ее подавить, да, сколько там лет?
До 1998 года.
Они, может быть, и сейчас там тихонько что-то...
Не, ну там сейчас есть всякие разные, как это называется, побочные ответвления, которые уже не децентрализованы, по крайней мере, как мы сейчас так думаем, что децентрализованы. А так у них вроде как мир с ИРА, у англичан. Но все равно с 1916 по 1998 год не знаю, что с ними делать.
Я тут пытался, я тут прочел некоторое время назад Улисса Джеймса Джойса. Трудная вещь, конечно, безумно.
Хуже всего, она, конечно, по-английски Улисс. Это можно просто отломать себе голову.
Последняя глава – это вообще просто, я не знаю даже, как ее характеризовать. Кто читал, тот поймет. Ни единого знака препинания. Да. Так вот, там же все сплошь о том, какие англичане сяки, какие ирландцы молодцы. То есть там вот этот вот момент, он прямо такого бунта, который может вот-вот разразиться, да, он постоянно вот у него фигурирует. Хотя книга, понятно, не о том, но тем не менее.
Не, ну такой фон на заднем плане, фон жизни в том смысле, что сейчас что-нибудь плыхнет, все очень сильно недовольны.
Что сейчас будем резать англичан, да. Где-то вот там постоянно они об этом намекают.
Мы, кстати, скоро с Дмитрием Юрьевичем запишем целый ролик про ирландскую республиканскую армию, а у меня на канале выйдет их аж, наверное, 6, я их уже все записал.
Слушай, так это же замечательно. Так вот, восстание вспыхнуло в 1866 году, в сентябре, когда уже, естественно, Гвальтерио там не было. Восстание это подавили чудовищно жестоко, и оно было известно тем, что там объединились и ветераны Гарибальди, и их былые противники, сторонники бурбонов сицилийских, и какие-то там религиозные фанатики, и крестьяне. То есть все-все-все они оказались настолько недовольны, естественно, там замешалась и преступность, эта самая мафия, которой мог руководить, кстати говоря, товарищ вот этого Карао, его знакомый хороший Винченцо, или, по другой информации, Джузеппе Бадия. Восстание подавили, на остров приехал генерал Кардана. Мы, по-моему, говорили о нем в прошлой программе.
Говорили.
Да, и он там всех, кого можно, расстрелял, а остальных разогнал. Так что здесь ничего не получилось. Но вскоре после этого слово «мафия», оно уже окончательно и плотно закрепилось в официальных документах за преступностью, за преступной организацией. Единственное, что на протяжении всего XIX века мало того, что термин «мафия» описался то с одной, то с двумя буквами «F», о чем мы уже говорили, а слова «камора» и «мафия», они, в принципе, служили синонимами. То есть на тот момент времени «камора», она как термин все-таки была таким более широким словом, более нарицательно имела значение. И как такового различия не проводили. Единственное, что иногда различали по словам «камора», понимали не только неаполитанскую, но и сицилийские городские преступные группы, а мафия все-таки относили к сельской преступности, вот к тем самым Габелотти, к их командам и так далее. Хотя позднее и уже очень скоро, уже с середины 80-х годов, мафию определяли в том числе как городских бандитов, городское мародерство, назовем так. Это такой был Джоакин Нараспони, префект Палермо в 73-м году, в 1873 году. Он именно так называл городскими бандитами, он так характеризовал мафию. И постепенно этот термин он стал очень плотно ассоциироваться не только и не столько с чем-то благородным, но и очень скоро он стал ассоциироваться вот с этой отсталой сицилийской жизнью, особенно на севере. Такой есть публицист Сальваторе Лупа, он очень бросил такое меткое замечание в своей «Истории отдала мафия», в своей книге он написал, что слово «мафия» стало метафорой отсталости. Мафию стали исследовать очень рано. Уже в 1886 году вышла книга «Мафия в ее проявлениях и действиях. Исследование опасных классов Сицилии». Ее издал Джузеппе Алонги. В русском переводе ее нет. Я ее нашел в сети и с помощью Google переводчика и Божьей силы пытаюсь как-то ее перевести, хоть что-то оттуда понять. Интересная на самом деле вещь. Он исследует мафию и с экономических причин возникновения, и антропологических, то есть он такую серьезную базу подводит, но надеюсь, когда-нибудь я ее смогу что-то внятное из нее прочитать, это мне уже самому интересно. И в довершении разговора о приобретении слова «мафия» криминальный оттенок, скажем о том, как оно быстро распространилось по всему миру, вот где Италия и мафия, где Антон Иванович Деникин, казалось бы.
Далековато.
Далековато. Он написал в эмиграции очерки русской смуты, как ты знаешь. Да. И вот я читаю очерки русской смуты, и в томе 4 под названием «Вооруженные силы Юга России. Октябрь 18-го, январь 19-го года», которые, а книга эта была издана в берлинском издании «Слово», издательстве «Слово» в 1925 году. И вот он там пишет: «Граница с Грузией была свободна для въезда всех агитаторов и членов грузинской мафии, тогда как в отношении лиц, следовавших с юга в России в Батум», ну и так далее. То есть понятно, что человек употребляет это слово, и все прекрасно уже понимают, что когда речь идет о мафии, речь идет, соответственно, о какой-то организованной преступности.
Антон Иванович Деникин писал это дело уже в Америке сидя.
Он писал это не в Америке, он в Берлине писал.
А, в Берлине еще.
Да, и писал, видимо, по-русски, потому что издательство «Слово» 1925 год.
Угу.
И материал он стал собирать сильно раньше.
Ну, понятно.
Это уже четвертый том. То есть, видимо, на тот момент времени уже все прекрасно понимали, и до русского слуха это тоже, соответственно, донеслось.
Ну, итальянцев очень любили, а итальянцами страшно интересовались. Вот буквально вот начиная с Карбонариев и Гарибальди, у нас о делах в Италии знали очень хорошо, слушали все эти пьесы, читали непрерывно газеты, художественную литературу, была масса людей, которые просто по-итальянски прилично говорили. Я уж молчу о том, что вся наша интеллигенция, у которой были деньги, ездила отдыхать на Капри и там лечиться. Соответственно, я думаю, что в основном для тех кругов, в которых вращался Деникин и к которым он в основном адресовался, это слово удивление не могло вызывать.
Анна Каренина куда уезжала, да, опять-таки? О. Мы помним, да, она жила в Италии, революционеры наши, да, где многие обитали, тоже там. А теперь по поводу того, как в самой мафии относились к этому слову. Скажем прямо, относились негативно. И мы здесь, если вспомним знаменитый сериал «Клан Сопрано»,
угу, который просто Сопрано.
Который просто Сопрано, да. Который, кстати, не сицилиец, а неаполитанец.
Да, они с Гаморры. Да. И он... Там же как раз смешная есть серия, по-моему, во втором сезоне, когда они на Сицилию прилетают.
В Неаполь прилетают. Они прилетают именно к членам Каморры. Да, они прилетают в Неаполь. К родственникам, да. Серия замечательная, и Дмитрий Юрьевич там же тоже перевод сделал очень хороший, я помню.
Да, уже да, вот давно уже вышел.
Да, да. Как раз и смотрел. Так Тони Сопрано, он что говорил? Нет никакой мафии. Кстати, об этом кто-то в комментариях написал, тоже в шутку, сослался на Тони Сопрано в нашей первой программе. Поэтому, когда слово «мафия» стало бытовать, то среди ее членов и среди лиц, имеющих к ней отношение, либо как-то и сочувствующих, в журналистской среде это дало повод к очень многим спекуляциям, к такому словесному жонглированию этим словом. Я сейчас несколько примеров приведу, которые это характеризуют. В 1960-х годах депутат от города Кальтанисетта, это средняя часть Сицилии, центральная, Винченцо Нота, он говорил про Джен Каруса, одного серьезного мафиози, мы тоже о нем в будущем поговорим, он говорил о нем: «Джузеппе Джен Каруса, почтенный человек, благородный во всех отношениях, он никогда не жалеет своих сил, чтобы поддержать слабого и помочь нуждающимся. Мафии, как организации преступников, не существует. Мафия – это понятие, определяющее широту натуры, гостеприимство, любовь к ближнему».
Офигеть.
Да. То есть вот тут так. А Винченцо Нота был депутатом от ХДП. Христианской демократической партии Италии, а ХДП – это партия, которая была с мафией связана такими узами крепкими, что не разорвать было ни при каких обстоятельствах. В 1970 году сенатор Джероламо Лекаузи в ходе заседания одной из правительственных комиссий по борьбе с преступностью допрашивал некого Паскуале Шартино и спрашивал его, что такое мафия. И вот этот Шартино ему сказал по-философски, что мафия, она как бог, и в том, что она существует, нас убеждает наша вера. Mm-hmm. Вот. А если мы перешагнем за океан в США, то там в 1969 году генеральным прокурором стал Джон Ньютон Митчелл. Генеральный прокурор, он же министр юстиции у них. Так вот, он в июле 70-го года вообще запретил слово «мафия» и слово «казаностра», поскольку они непонятно что отражают и очень сильно оскорбляют чувства итало-американцев. Поэтому некоторое время, когда журналисты писали о тех, про кого нельзя говорить, они просто писали «М». Как нельзя же обойти запрет. 10 октября 1970 года миланская «Карьера делла Сера» опубликовали интервью, которое взял их журналист Григорио Дзикари у члена мафии Джерландо Альберти по прозвищу «Дядюшка Кулачок». Альберти был очень маленький, очень толстый, из-за этого получил такое прозвище. И Дзикари, и Альберти, они были личностями очень занимательными. Дзикари имел репутацию такого темного журналюги, с очень-очень грязными методами работы. Альберти на тот момент был в бегах. Он скрывался в Милане, поскольку его подозревали в том, что он участвовал в убийстве палермского прокурора Пьетро Скальоне. И вот между ними происходит диалог. Дзикари спрашивает, что такое мафия? Это какой-то сорт сыра? А дядюшка Кулачок ему отвечает, объясните мне сами, что это такое, потому что именно этого я и не знаю. Мне кажется, они очень сильно ржали в этот момент, когда общались по поводу мафии друг с другом.
Отчаянно прикалывались.
Отчаянно прикалывались. А в 1980 году итальянцы арестовали известного мафиози Франческо Френко Копполу по прозвищу «Трёхпалый Фрэнк».
Это практически как режиссер известный.
А там этих Коппол было не перечислить.
И он же тоже некоторым образом Франческо, потому что Фрэнсис.
Фрэнсис. Так Николас Кейдж, он же тоже Коппола.
Да.
Так вот, а этот Франческо Коппола, он получил свою кличку за то, что он как-то в молодые годы грабил сейф, грабил какую-то контору, где был сейф, и у него в сейфе застряли руки, пальцы. Он вынужден был себе два пальца отрезать.
Я думал, он взорвал сейф и оторвало пальцы, как
нет,
у Ельцина.
Он себе их отрезал, поскольку иначе бы его сцапали, и успел, пальцы остались на месте, а сам сбежал. Затем он переехал в Америку. Но после Второй мировой войны его, как и многих других очень хороших и законопослушных сицилийцев, отправили в освояси из Америки обратно. Он на Сицилии не успокоился, сказал, что я тут просиживаю штаны, давай торговать наркотиками, и торговал ими вплоть до 80-х годов. Да, его в конце концов там что-то как-то арестовывали, он, в общем, умер от старости, он прожил 82 или 83 года.
Такое серьезно.
Да. Его, когда арестовали в очередной раз уже на Сицилии, его магистрат спросил, что такое мафия. И трёхпалый Фрэнк ему, как и положено настоящему мафиози, прямо отвечать не стал. Он ему сказал: представьте себе, что на должность прокурора претендуют три человека. Один пользуется поддержкой политиков, второй очень умный, а третий идиот. Как вы думаете, кто получит должность? И когда магистрат, ну, соответственно, сказал «не знаю», Коппола ему ответил: «конечно, идиот, это и есть мафия». Ну и, наконец, еще один пример. В том же 80-м году в Палермо задержали некоего Розарио Спатолу. Этот товарищ, насколько мне известно, жив до сих пор. Он в 40-м году родился и вроде бы как здравствует.
Еще относительно молодой.
Да, практически как Фрэнк Коппола, у него все шансы есть на третий десяток зайти. Он, личность тоже был в своё время очень известная в узких кругах, он был таким, скажем, теневым помощником Микеле Сендоне, это банкир мафии, который не очень хорошо кончил. Он отмывал деньги мафиози, он занимался церковными деньгами Ватикана, ну и так далее и тому подобное. Так вот, в ходе обыска в доме Спатолы была обнаружена записка, которую Спатола написал, наверное, в момент, когда на него нашло вдохновение. Записка следующего содержания. «Попробуем дать определение тому, что судьи и власти называют словом «мафия». Название ему не «мафия», а «амерта». То есть союз людей чести, которые помогают бедным, они используют их в своих целях.
Амерта – это от слова «ом», то есть мужчина.
Или «умилита», то есть смирение, насколько я… Ну, сейчас мы к этому подойдем. Несколько
вариантов. Оно же пишется же. Хомерта, оно же пишется.
Ну, это в правильном написании.
Да.
Там еще есть вариант «умилита». Ну, это версии, опять-таки, они друг другу не противоречат. Да, «ом» – это мужчина. Так вот, он пишет, название ему не мафия, а амерта, то есть союз людей чести, которые помогают бедным, они используют их в своих целях. Они всегда делают добро и никогда не делают зла. Именно поэтому их хотят уничтожить. Судьям и начальству принадлежит власть, с помощью которой они творят несправедливость. При этом они используют в своих целях слово «мафия» для того, чтобы обосновать свое право распоряжаться слабыми. Ну, понятно, что амерта, оно употреблено с Патолой было в таком переносном смысле отчасти, но, тем не менее, к слову «мафия», да, это показывает отношение очень, очень, очень сильное. По поводу слова «казаностро», и дальше мы перейдем к самоназванию общества чести, поскольку эти моменты связаны достаточно плотно. Если обратиться к нашим интернет-источникам, в том числе ко многим, у нас Коза Ностра – это такой четкий синоним сицилийской мафии. Прямо об этом говорится. Но первоначально Коза Ностра сицилийское общество себя не называло, преступное. Термин Коза Ностра имеет заморское американское происхождение, и у нас есть несколько источников, из которых мы можем сделать вывод, как оно появилось. Наш известный американист Роберт Федорович Иванов, Может быть, ты слышал такую фамилию.
Да,
разумеется. Он автор многих биографий известных деятелей США, он там много лет прожил. Он, в том числе, написал весьма неплохую книгу «Мафия в США». Согласно этой книге, термин «Коза Ностра» вошел в употребление после инициированной Аль Капоне гангстерской сходки в Атлантик-Сити в 1929 году. Еще один не менее известный и серьезный автор – это итальянский журналист Микеле Панталеоне. В книге «Мафия вчера и сегодня» писал следующее. «Коза Ностра» – термин, пущенный в ход в Америке сицилийцами, создавшими в далеком 1929 году Сицилийский союз, то есть вот эта та самая сходка. Этот термин является синонимом выражения «друг друзей», употребляемого сицилийской мафией для обозначения верного человека, на которого можно положиться в нужный момент и в случае необходимости, даже если указанное лицо не принадлежит ни к мафии, ни к синдикату. Постепенно «Коза Ностра» стала условным обозначением новой организации сицилийцев, пришедшей на смену старому синдикату. Дидье Гулар в своей «Истории мафии», мы тоже о нем уже говорили, он писал, указывая на сходку в Атлантик-Сити, «Самое важное решение заключалось в том, чтобы устранить из мафии чужаков, то есть не сицилийцев. В крайнем случае согласились допустить некоторых неаполитанцев, например, таких как Аль Капоне или Вито Дженовезе, как Тони Сопрано, соответственно. На свет появился Сицилийский союз, или, иначе говоря, Коза Ностра». А Питер Маас, известный американский, если мне не изменяет память, публицист, он в 68 году опубликовал книгу под названием «Мафия», изюминкой которого является интервью у Джозефа Како Валачи. Это был солдат семьи Банана из США. Так вот, Валачи или Валаки, по-разному его переводят фамилию, он прославился тем, что стал таким одним из первых пентито де мафия, то есть раскаявшимся в мафии. Перебежчиком, информатором.
Нехороший человек с точки зрения мафиози.
Стукач с точки зрения мафиози. И вот он с 1963 года раскрывал американской правоохранительной системе глаза на тот беспредел, который у них творится. Они же там все думали, что у них все в порядке. Их же Гувер уверил, что нет никакой мафии, что все у них хорошо. Так вот. Именно Валачи он и сделал словосочетание «Коза Ностра» впервые известным широкой общественности. И, кстати, комиссия, которой Валачи давал показания, ей заведовал Роберт Кеннеди,
да?
Тот самый. И вот он тоже охарактеризовал «Коза Ностру» в своих документах как
организацию. Это папа, получается?
Это брат.
А, брат.
Его же тоже убили.
Да-да-да, правильно.
И он тоже характеризовал «Коза Ностру» как организацию, непосредственно связанную с сицилийской мафией, то есть не просто сицилийскую мафию, а связанную с ней, как частное предприятие преступников, зарабатывающих миллионные доходы на человеческих страданиях и моральном разложении. Если мы попытаемся проанализировать механизм и логику происхождения этого термина, то нам здесь очень неплохую информацию дает итальянский автор Сальваторе Лупа в своей «Историю Делла Мафия». Этой книги на русском языке тоже нет, она есть только в итальянском переводе, ну и на английском. Согласно Лупа, словосочетание «Коза Ностра» долго не было известно на Сицилии, оно пришло из Америки, и термин этот нас отсылает к логике мышления типичного иммигранта, который в противовес окружающему враждебному миру пытается отграничить нечто свое, наше.
Но «Ностра» – это наше, «Коса» – дело,
да,
значит.
То есть наше…
На сицилийском, если не ошибаюсь, оно именно не «Коза», а «Коса» произносится.
Это на сицилийском диалекте. Вполне может быть, да. То есть нечто наше свое, что нас отличает от окружающего большого враждебного мира. То есть это наименование, оно уже таким порядке, как, наверное, правильно будет назвать, реверса пришло на Сицилию, и, видимо, это стало происходить как раз в те годы, когда уже упомянутый Фрэнк Коппола, а также Лаки Лучано, Чезаре Мандрелле, Вито Дженовезе и многие другие товарищи стали в массовом порядке отсылаться американской правоохранительной системой, обратно интернироваться по разным причинам. То есть вот эти люди, они привнесли на Сицилию и сделали распространенным вот это наименование «Коза Ностра». Одновременно с этим наименованием сама мафия себя называла «Онурата Сачиета», собственно, это почтенное общество, а себя...
Или уважаемое.
Уважаемое общество, почтенное, да, благородное, можно по-своему, да, тоже сказать. А ее члены именовались омо-донори или галантоома, то есть благородные люди, люди чести. Ну и, соответственно, уже потом эти два выражения стали употребляться синонимы. И насколько, опять-таки, негативно относились к слову «мафия» и как положительно стали относиться к термину «коза ностра», у нас характеризует эпизод, который описал Антонино Кальдероне. Это был член мафии из города Катании. Катания находится на Дальнем Востоке Сицилии. Мафии там очень долго не было вообще, где-то до 20-х годов 20 века, поскольку мафия вообще на Восток распространялась очень слабо. И Кальдероне, он был братом Антонино Кальдероне, он был братом Джузеппе Кальдероне, который был убит в Корлеонезе в 70-е годы. Антонино Кальдероне вынужден был в какой-то момент времени сдаться властям, давал показания многочисленные и в конечном итоге додавал до того, что рассказал историю своей жизни публицисту Пинар Лачи, а тот написал большую книжку от первого лица, в которой приключения Антонино Кальдероне подробно расписаны. Так вот, когда Антонино Кальдероне принимали в мафию, то его принимающий Пепино Инделиката ему говорил: «Настоящая мафия – это не та мафия, о которой говорят другие, это Коза Ностра, она называется Коза Ностра, понимаешь, не мафия, полицейские, газеты называют мафия, но не мы». То есть вот таким образом это слово окончательно попало в обиход членов мафии, и, кстати, у них же, именно в Катании, была очень популярна эта версия о том, что мафия произошла, имела своими корнями Беато Паоли. То есть это было прямо официальной легендой, которую рассказывали всем, кто в Катании вступал в мафиозную семью, им всем говорили: мы Беати Паоли, мы вот оттуда ведем свои корни. Окончательно термин «Коза Ностра» для широких слоев общества внедрил в Италии известный Томмазо Бушетта, тот самый перебежчик, о котором уже снято несколько фильмов, и который фактически положил начало процессам, которые вел Джованни Фальконе, Паоло Борселлино, это известные сицилийские магистраты, тоже мы о них будем говорить. Томмазо Бушетта был автором так называемой теоремы Бушетты. Когда мы поговорим о организации мафии, о том, как она была структурирована, то мы коснемся тоже этого момента. Теорема Бушетты означала то, что мафия является централизованной системой, в которой есть своя иерархия, которая описывается и в соответствии с которой мафия существует. Так вот, Томмазо Бушетта тоже использовал термин в основном «Коза Ностра», а поскольку макси-процессы, следующие процессы, в которых он участвовал, они освещались буквально со всего мира, журналистами, итальянцами тем более, то эта «Коза Ностра» она стала просто употребляться в Италии повсеместно и даже сильнее, чем оригинальное название. Вот как-то так появился термин «мафия».
Забавно, конечно, что «Коза Ностра» – это вот прям почти прямой аналог латинского «республика», то есть «общее дело», а тут общее, ну, не «общее», да, а «наше» только.
Согласен. Ну, я думаю, что… Я тут, кстати, прочитал про слово «мафия» в какой-то статье нашего, причем автора, не помню, к сожалению, фамилию, что сейчас вообще уже есть такая ситуация, когда говорят об итальянской мафии, то пишут «мафия», а когда за рубежом говорят о российской организованной преступности, то пишут транслитерацию прямую «мафии» через «y-a»,
то есть, что «мафия»,
«мафия», то есть, когда они говорят именно о русской преступности. Вот уже теперь так это слово распространяется.
Ну, конечно, это все очень забавно. Почему? Потому что у нас принципы организации организованной преступности все-таки несколько иные, и корни иные, и вообще все иное. К нашим, мне кажется, термин «мафия» употреблять очень сильно неправомочно, натяжка это.
Ну, у нас ты не забывай, что источник формирования питательной средой, да, для преступности, она была совершенно другая, и у нас, ты правильно сказал, гопота, да, то есть изначально, то есть что-то такое дворовое, хулиганское, что-то идущее сильно снизу, а эти ребята, они себя изначально позиционировали как такую благородную структуру, что эти чуть ли не дворяне, да, они такие.
Ну, так там изначально и были многие дворяне, мелкие местные.
Ну, габилоти, они же претендовали на это в том числе, да и не только габилоти, аристократы тоже были людьми чести, так многие промышленники, юристы, чиновники, они же состояли в мафии, то есть это изначально была структура, ориентированная на в том числе высшие слои. Это не только парень, который там с обрезом бегает. Да, вот, и в том числе и врач вот Микеле Наварро, лидер корлеонцев, кстати, которого, в убийстве которого принимал участие впоследствии Тото Риина, известный коротышка Тато, тот самый, который ураганил в 80-е годы со страшной силой, сравнительно недавно, кстати, умер. Микеле Наварро был, допустим, врачом в Корлеонской больнице, тоже там многих очень интересных вещей наделал, пользуясь своими привилегиями доктора.
То есть, это ж для Сицилии, тем более каких годов, доктор, да, который работает в больнице, это не просто аристократ, ну, понятно, что он может быть не дворянин, но у него крайне аристократическая, очень дорогая и дико востребованная профессия. То есть, если ты доктор, это прям, ну, к тебе уже обращение сразу господин доктор со всем уважением. Конечно. И прочее, прочее.
Так у них же это есть употребление, допустим, донами они называют и просто людей образованных, по крайней мере, раньше называли инженеры, да, это обращение. Тоже не просто ты инженер, а это обращение к человеку, который имеет высшее образование и высокий социальный статус. То есть у них в Италии, на Сицилии отсталые тем более, человек, который просто доучился до конца, получил корочку, а еще если он добавил какой-нибудь там врач, если он там или там он умеет каналы рыть, занимается водоснабжением тем же самым, то это вообще человек полубог. Там к нему было безумное уважение, естественно.
Это, кстати, я столкнулся внезапно, ну, там не совсем подалеку, в Черногории. Угу. Мы с моим товарищем там стояли просто в магазине в очереди на кассу. Угу. В прошлом годе. Да, в прошлом. И мы общались, он преподаватель школьный, и я тоже долго был школьный преподаватель. Это местные услышали, поняли нас там. Господин учитель, пожалуйста, без очереди проходите.
А, это же так.
При том, что, извините, пожалуйста, там дяденьки стояли лет 50-60. Мы-то молодые совсем. Мы сказали, там, да вы что? Он говорит, нет, учитель школьный должен идти вперед обязательно. Нас прям провели насильно вперед.
Ну, так это. Кстати, вот ты сказал, да, уважение к учителям. А я тут недавно прочел, отвлечемся на секунду,
да.
Недавно прочел Ричарда Пайпса, его трилогию «Русская революция».
Угу.
Тоже, конечно, ой, так он любит Россию, мать, просто ужас. Просто это сквозит, он же поляк на самом деле, да, а не англичанин, не американец. И вот у него там просто есть интересный момент, как какие-то он там воспоминания приводит какого-то тоже безвестного русского то ли мемуариста, то ли какое-то интервью о том, что учительница в сельских классах, как она там пыталась вот этих вот учеников, которые уже после революции этот вкус свободы почувствовали, и от лица этого ученика, что вот она там нам говорит, садитесь, там надо учиться, вы ученики, а они там на нее фыркают, да ты там такая-сякая, да мы не ученики, мы там тоже какой-то там пролетариат, то есть презрительное отношение к людям, которые дают образование, просто такое фыркающее было на какой-то момент времени. Ну, правда, потом большевики справились, слава богу, но вот Пайпса почему-то вот так все время с негативом он это описывал.
Непонятно. Так, что, в следующий раз будем говорить тогда об обычаях, инициациях.
Инициациях, да, о вендетте, о мерте.
Угу.
Я потому что думаю, сколько мы уже с тобой проговорили?
Полтора часа.
Полтора часа. Я потому что думаю, если мы углубимся в комиссии, в капу мандамента, в фамилии и так далее, мы еще часа на три застрянем. Это, наверное, уже на следующую программу. Нам сейчас амертубы описать.
Ну, много материала – это хорошо. Да. Следующие будем про обычаи говорить, тем более, что такое амерта, да, не все знают. Вендетта, ну, наверное, более-менее все представляют, но без деталей.
Ну, не с деталями.
Нет, я говорю, публика.
А, знают, публика, разумеется.
Да.
То есть, на самом деле, амерта и вендетта – это не только ведь кровная месть и не только молчание, да?
Не будем забегать вперёд.
Да, не будем.
Не будем забегать. Все, ожидаем Григория Прядко. На следующей нашей передаче поговорим про обычаи мафии. Всем счастливо.
Всем пока. До свидания.
До свидания.